Мне, ну как я себе представляю, вот если бы человек мог иметь дело только с тем, что у него в наличии сам, да, он бы к нам не приходил. А поскольку он не справляется с тем, что ему представлено в сознании, да, ну то есть вот происходит что-то такое, чему человек не хозяин, то для меня это о том, что кроме того, что представлено у него в сознании, есть еще много неосознаваемого, которое влияет на то, что происходит. И тогда мне надо каким-то образом добраться до неосознаваемого, чтобы выяснить, что же там. И куда идти, мне показывают чувства. То есть чувства, на мой взгляд, не имеют самостоятельного значения. То есть не имеет смысла вот фокусироваться на чувствах. Для меня чувства – это просто сигналы. Да, индикаторы – это указатели на дороге. Вот я таким образом могу ориентироваться, в какую сторону мне идти. По чувствам я потом могу понять, удалось ли что-то сделать. Потому что, ну, когда мы о чем-то говорим, я что-то сказала, клиент мне что-то отвечает, я о чем-то спрашиваю, он что-то произносит. И в какой-то момент он внезапно расслабляется, выдыхает, меняет позу. Говорит, фу, мне прям полегчало. Да? И тогда это о том, что было сделано что-то важное. Какие-то удержанные чувства были изменены. Потому что любые чувства удерживаются за счет мышечного напряжения. И то, что клиент внезапно расслабился и смог выдохнуть, это про изменение чувств.
Или осознавание чувств, присваивание чувств. Потому что это...
Смотри, вот про осознавание и присваивание. Это как бы, ну это, знаете, это уже вообще не по ходу лекции, это вот просто про работу, да? Смотри, ну что такое присваивание чувств? Вот средовая клиентка.
Ну, вот та, которая говорила о страхах, на самом деле там...
Да, да. То есть, как только стало возможным назвать это правильными словами, да, это может быть осознанно. Они теперь ей представлены так, как это есть, да, и поскольку теперь они осознаны и поняты, то дальше с ними можно каким-то образом обращаться. Не с ними, не с чувствами. Можно обращаться каким-то образом с ситуациями, в которых они возникают. Значит, вот средовая клиентка. Она, у нее панические атаки. Она все время чего-нибудь боится. Вот в эту среду я вчера стала с ней говорить о том, вообще знает ли она о том, что она может завидовать. Она стала мне рассказывать о том, что вообще завидовать это очень плохо, зависть это такое ужасное чувство, и она старается никому не завидовать. Я говорю, подожди. Вот я считаю, что если у меня чего-то нет, я вообще не представляю себе, что это существует на свете. Да? Я же не могу этого хотеть. Я же не знаю, что оно есть. Для того, чтобы я его захотела, мне его надо увидеть у кого-нибудь. И посмотреть, что вообще человеку от этого бывает. Что он с этим делает, какое удовольствие он от этого получает, что это ему дает. Да? И посмотревши на другого человека, я могу ему позавидовать, что у него вот такое есть. И только позавидовав этому человеку, я понимаю, что я тоже в таком нуждаюсь, мне тоже такое надо. Я тоже такое себе хочу. Вот у меня не было, и я не знала, что такое бывает. А тут вот я увидела у кого-то в руках, И прям теперь я очень это хочу. Для начала я должна позавидовать. Она говорит, ну да. Я говорю, тогда вот когда ты мне рассказываешь там про людей, которых ты сильно боишься, да, у меня складывается впечатление, что, ну, поскольку ты вообще склонна бояться вместо того, чтобы испытывать любые другие чувства, то мне тогда кажется, что вот все эти люди, которых ты так сильно боишься, это какие-то люди, которым ты завидуешь, потому что у них есть что-то такое, чего у тебя нет. Она так задумывалась глубоко. Я говорю, ну вот, например, эти там мужчины с положением, у них есть деньги, у них есть власть, у них есть сила. Тут она так оживляется, так вытягивается в струнку и говорит, да, мне этого не хватает. И дальше мы с ней начинаем обсуждать уже какие-то такие более близкие вещи. Там вот подруга, на которую она все время злится, и с которой они все время страшно ругаются. Страшно ругаются. Подруга это раздражает ее до невозможности. Потому что всякое ее унижает, оскорбляет и всякое, ну, делает с ней прям очень много нехорошего. Я говорю, а ты мне можешь рассказать, вот, что у нее есть такое, чему ты завидуешь? Она опять же так очень оживляется. И начинает мне перечислять, вот чего у этой подруги есть такое, плохое и ужасное, и как она не должна таким пользоваться, потому что это так завидно. Вот смотрите, да? Возможность признать зависть, да? Это возможность признать то, что она нуждается в чем-то таком, чего она видит у других людей. И тогда, ну, признав зависть, она имеет возможность мирно завидовать, ну, для того, чтобы, например, изучить это качество, да, попытаться его как-то к себе приложить, попытаться придумать способ это получить. Вместо того, чтобы превращать эту зависть в панические атаки. Ну, действительно, вот когда она это делает, у нее тут же проходят мокрые руки, ощущение вот этого черного ужаса внутри, вот эта вот трясучка и дрожь, которая ее все время одолевает. Вот она сидит и завидует. И руки у нее сухие, ее не трясет. И, в общем, она такая вполне нормальная. То есть это вот правильно назвать. Правильно назвать, присвоить и дать себе возможность это переживать так, как оно есть.
Ну, я один проект на нее разделяю.
Конечно. Нет, я просто заменила один интроект
на другой, да.
На интроект, который дает возможности. Не отнимает возможности, а дает возможности. На самом деле в психотерапии я часто такое делаю. Я очень часто меняю интроект ограничивающий на проект, на интроект, дающий возможности. Ну вот, например, на маму нельзя злиться. Маму надо любить, нельзя на маму злиться. Это такой довольно жесткий культурный интроект. Я говорю, боже мой, как можно на маму не злиться? На маму можно не злиться, только если мама живет в Магадане. А если живешь с мамой в одной квартире, на нее приходится злиться каждый день. Но это же, говорю, не мешает маму любить. Это же тоже врожденный интроект, только другой, разрешающий, а также интегрирующий, да, потому что интроект «маму нужно любить, и на маму нельзя злиться», да, это интроект исключающий, да, это интроект «или-или». Вот. А я предлагаю интроект «и-и», и это можно, и вот это тоже можно. Это такой разрешающий интроект, который, в общем, позволяет человеку значительно больше, чем то, что ему позволял предыдущий интроект.
Мало того, позволяет маме любить не только маму.
А вообще живого человека.
А живого человека, да, женщину.
Да, живого человека.
Которая делает всякие вещи.
Да, делает всякие вещи. Ее, в общем, можно за что-то любить, да. За что-то можно маму восхищаться. Можно ее любить просто так. А можно на нее периодически злиться. И это можно. Ты не становишься нелюдью. Остаешься просто живым человеком. Живым. Которому можно и то, и то. Потому что если ты злишься на маму, ты же не подсыпаешь ей цианистого калия в утренний кофе.
Мало того, если нельзя запрет злиться на маму, ну, за какие-то ее действия, которые под запретом, потому что она делает такие вещи, то можно хорошо на окружающих других, которые не являются, конечно, своей мамой, их убивать за то, что не можешь высказать маме.
Да. Ну, вообще, вот замена интроектов – это такая вещь, которая, на мой взгляд, является значительной частью деятельности психотерапевта. Вот какие-то ограничивающие интроекты мы меняем на гибкие, на позволяющие. И тогда клиенту становится легче жить. И это, смотрите, вот это система убеждений, да? Вот система убеждений. Это система интроектов, которая лежит у нас там глубоко внутри и является основой нашей личности. И именно эта система убеждений, она порождает приписываемые смыслы и порождает чувства. И вот изменение системы убеждений, то есть смена запрещающих интроектов на разрешающие, исключающих на интегрирующие, да, она изменяет приписываемые смыслы и, соответственно, изменяет чувства. И позволяет человеку принимать себя значительно более полно. Потому что вот, на самом деле значительная часть наших клиентов появляются у нас со словами «я хочу стать другим человеком». Слышали такое? «Я хочу измениться, я хочу стать другим человеком». Есть еще, конечно, такой, знаете, запрос, который я люблю больше всего. «Я хочу научиться не чувствовать». Да. «Я хочу научиться не чувствовать». Это прекрасно. Когда я это услышала первый раз, в самом начале своей практики, у меня глазки выпали. Я говорю, подожди. Вообще, для того, чтобы ничего не чувствовать, для этого надо лежать на кладбище. Там на кладбище лежишь. И не чувствуешь ничего, кроме вечного покоя. И тебе там исключительно хорошо. А до тех пор, пока ты живой, ну, ты живешь, чувствуешь все время. Она мне говорит, я не хочу. Я говорю, ну, нельзя. Живые люди, они чувствуют. Она говорит, а я не хочу. Но дальше мы с ней разбирались. Она вообще все отказывается чувствовать. Или она не хотела бы чувствовать чего-то конкретного. Что-то конкретное. Может, есть какие-то вещи, которые она согласна чувствовать и впредь? Выяснилось, что да. Есть вещи, которые она согласна чувствовать и впредь. Да. А, говорю я, хорошо. А чего бы ты не хотела бы чувствовать? Список был приложен. Вот. Ну и дальше мы разбирались с тем, что можно сделать с ее жизнью для того, чтобы вот вместо всего того, чего она замечательно и чувствует, чувствовать что-нибудь другое.
Я некоторые смотрел против.
Давай.
Про какую-то вот вроде сильно, не знаю, авторитетную или авторитарную роль терапевта.
Да.
Вот что он там может поменять на трафике. Я помню, вот где-то, по-моему, на лекции говорили, он работал как когнитивный терапевт в каком-то периоде своей деятельности. Uh-huh. Там есть 37 навыков, которые, должен уметь адаптированный человек. И вот КБТшники работают на усвоение этих 37 навыков. Он говорит, мне стало скучно, надоело. Uh-huh. Вот вопрос получается, кто все-таки решает? С каким бы там запросом ни пришел клиент, может, я так услышал, ну, что ты все равно ему что-то, ну, встраиваешь, какие-то вот вещи, ну, которые ты больше определяешь, что ему пожелаешь.
Ты знаешь, это я определяю. Ко мне человек приходит с запросом. Вот приходит ко мне, например, вот эта милая девушка со своими паническими атаками. И природа ее панических атак ей абсолютно неизвестна. Она только знает, что у нее панические атаки. Вот она пока до меня доехала, она 6 раз останавливалась у обочины, пережидая паническую атаку. Вот она доехала до меня и желает, чтобы я что-то с этим сделала. Да.
Запрос есть?
Тогда понятно. Нет. Что я могу с этим сделать? Я ничего не могу с этим сделать. Ничего я не могу с этим сделать, с ее паническими атаками. Но мне вообще хорошо бы понять, каким образом она их образует. Ну, по моим представлениям, для того, чтобы у человека были панические атаки, у него должна быть определенная структура личности. Как я это себе представляю, да? Человек должен быть таким, 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 таким. Потому что пока что все мои клиенты с паническими атаками, они выглядели как двое из ларца одинаковые с лица. Неотличимы практически. Вот у женщин, например, с паническими атаками, у них у большей части в анамнезе изнасилование. Не у всех, наверное. Но вот пока что у меня... Об изнасиловании не говорили 4.
Кто неизвестно?
Не, я об этом никогда не спрашиваю. Я об этом никогда не спрашиваю. Сказали, значит, сказали. А если не сказали, так я и не спрашиваю. Вот. То есть там, ну, это про обстоятельства непреодолимой силы. Вот. И, а так они все очень одинаковые. Это перфекционизм, это очень специфические родители, это там, недостижимый уровень требований, ну там всякое такое разное. Ну, то есть это все то, с чем человеческими силами справиться невозможно. Вот. Поэтому, в общем, я примерно представляю себе вот. С чем я буду иметь дело, столкнувшись с паническими атаками? То есть я примерно представляю себе структуру личности. Представляю себе, ну, какую-то личную историю. Но это же не означает, что я прям сразу начинаю с этим что-то делать. Я же сначала слушать буду. Я буду спрашивать, я буду слушать. Я буду пытаться понять. А потом уже буду с этим что-то делать. Но обнаружив чего-то такое, да, явно негодящееся, я буду это обсуждать. Обнаружив там неподходящий интроект, я заменю его каким-нибудь другим.
Как заменю?
Я удивлюсь, почему на маму нельзя злиться. Как на нее можно не злиться? На нее можно не злиться, только если она в Магадане. А если она в одной квартире с тобой живет, на нее приходится злиться каждый день. Потому что вот ты собралась умываться, она в это время пошла туда и стоит там под душем. Ты на работу опаздываешь, она под душем стоит. Ты ей светом моргаешь, а она тебе оттуда кричит: «Прекрати! Неужели я не могу помыться?» Ты говоришь: «Мне на работу пора!» Она говорит: «Так надо было раньше встать!» Что, можно не злиться в этот момент?
Это эмоциональный отклик, по сути. Ну, твой. Ну, что-то такое. Просто дальше эмоциональный отклик. И человек...
Смотри. Это не просто альтернативная точка зрения. Это еще... Нормализация реакции.
Да, но как бы к среднему чему там итоге приходит.
Это я ее реакцию делаю нормальной.
Да, конечно.
Я ей говорю, все люди так делают. Да.
Это, то есть, ну, вот, по сути же, не очень хорошо используется нормализация.
Вот если на маму нельзя злиться, то попробовать развернуть. Не можешь на маму нельзя злиться.
Можно.
Ну, вот ты можешь.
Смотри, смотри. Вообще, я искренне полагаю, что психотерапевт может делать все, что угодно.
Ну, чтобы это как бы от него.
Можно, чтобы все исходило от клиента. А можно, чтобы от клиента исходило только что-нибудь. А что-нибудь исходило от меня тоже. Я вообще искренне полагаю, что я делать могу что угодно. Вот что попало, я могу делать. А бы клиенту становилось лучше. То есть, если клиенту будет становиться лучше от моего пения, я могу петь. Я, правда, в это не верю, потому что пою я. Но это правда. Я действительно так думаю. Вот я, например, очень люблю рассказывать истории. Я рассказываю клиентам огромное количество разнообразных историй. Меня еще никто за это тапками не кидал. Одна клиентка, правда, мне говорила, короче, Склифосовский, это вы мне сейчас говорите, и дальше она мне это вот своими словами излагает мораль моей басни. Вот. Значит, это было жизненно необходимо. Потому что это была такая девушка, которая без таких побуждающих рассказов сама не рассказывала ничего. Вот просто ничего она не рассказывала.
Приходила и молчала?
Нет, она могла трындеть. Но она никогда не рассказывала ничего важного. Поэтому психотерапия выглядела очень прикольным образом. Вот она приходит и трындит. Трындит, 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 трындит. А я слушаю, 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 слушаю. И потом из этого трындежа, я работала с ней подолгу, я с ней работала не час, я с ней работала по полтора часа. Потому что минут, наверное, 40 уходила на трындеж. Да, вот я сижу и 40 минут слушаю, о чем она трындит. Потом, через 40 минут, у меня формируется некоторая картинка, о чем она мне рассказывает на самом деле. Но если ее об этом спросить, она говорит «нет». Поэтому я, выслушав ее историю, я начинала рассказывать какую-нибудь свою историю. А у меня много историй, я могу рассказывать историю в неограниченном количестве. Но поскольку я 25 лет проработала на телефоне доверия, и частной практики у меня уже много лет, лет 15, наверное, то я могу много историй рассказывать. Я их много знаю. Вот. Поэтому у меня к ее истории всегда есть какая-нибудь своя. Вот. И я ей рассказываю какую-нибудь историю. Но в таком преображенном виде. Вот. Она некоторое время слушает, потом говорит, короче, Склифосовский. Вот. Это вы хотите мне сказать? Да. И дальше она мне своими словами рассказывает про себя уже. То есть это вы хотите сказать, что я... Я говорю, не знаю. А я это хочу сказать. Вот. Ну, это, ну, такой вот, на мой взгляд, прекрасный способ обходить сопротивление. Очень в консультировании хорошо работает. Потому что если мне рассказывают про неуправляемого ребенка, то любые мои наезды на маму с целью сказать маме, что эту неуправляемость вызывает она сама, она мне бросит обратно в морду. А если я ей рассказываю какую-то похожую историю про совершенно другого ребенка и его родителей, то она вполне готова к ней присоединиться. Я же не про нее рассказываю, я же не ее обвиняю. Я же рассказываю про совершенно чужих людей. И не обвиняю, а объясняю, как это устроено. Это если я ей то же самое буду говорить, то это будет обвинение. А когда я про других людей рассказываю, это же объяснение. Поэтому я рассказываю много историй.
Как выглядит, ну, для меня как-то комфортнее, вот, потому что Ну, когда ты слушаешь, когда ты примиряешься в каждой там ситуации, и тогда вот уместность, ну, какой-то вот то, что я называл, вот, санитарная роль психотерапевта, она выглядит совсем иначе.
Я рассказываю так вот авторитарно. Ты видел меня в работе?
Да.
Была ли я авторитарна в работе?
Ты хитрая вроде.
Я против эффективного.
Сейчас получается такая штука, что типа вот это вот типа интроект это плохо.
Нет.
Ну, в гештальте такого в теории нет. Есть интроект, это способ защиты.
Нет, интроект. Нет.
Ну, интроект.
Интроект это некоторый способ организовывать представление о реальности.
Да, но это же неплохо. Это просто
нет.
Какой-то ситуация, да. Он может перестать работать.
Да.
Он же возникает то же самое. Ну, он как бы вот в контакте там с родителями когда-то он возник, и тогда это было очень полезно, потому что пока мама била по голове скалкой, то, в общем-то, на нее обижаться нельзя было и кричать тоже.
Да.
Вот. А сейчас вырос человек, и уже вроде бы скалкой никто не бьет, и в принципе можно уже начать обижаться. И тогда об этом, ну, в общем-то, ну, вот...
Это обсуждается.
Обсуждается. И тут, ну, ничего плохого нет. Появляется еще один интроект. Мы постоянно эти интроекты находим. Мы вот сейчас сидим, чем
да?
занимаемся
да,
третий
да,
час.
Да.
Я же сопротивляюсь за этот фильм. Я же не
сопротивляюсь. Ты пытаешься все переварить, да?
Ну, я тоже немножко, извините, повыдерживаюсь. У меня осталось очень хорошее представление. Вот я, допустим, ем мясо, ну, там, растительный белок или животный. Он там попадает в меня целиком. Но чтобы организм усвоил, он должен до аминокислот разложиться. Их всего там 20. И мои белки уже строятся из аминокислот, на которые оно разложилось. Ну, и тогда вот для меня это ассимиляция в биологическом, физиологическом. И в каком-то ментальном смысле. Я беру там идею, ну, я могу ее действительно проглотить, и она там выйдет как ртутный шарик. Там ложку ртути можно съесть и потом ее покапать. Но если я хочу усвоить, мне вот надо ну, до какого-то уровня...
Мы углубляемся, вот, я просто слушаю, я уже сегодня не выдерживаю объяснений. По причине того, что есть интроекты, которые можно целиком заглатывать, а есть, которые нужно переваривать. Ну, например, у меня такой пример. Вот все мы сидим на стульях.
Так.
И как-то мы не проверяем варианты, вот зачем нам эти стулья нужны. Ну, вот как-то в своем там как-то первый раз знакомство в помещении с тем, что это за предметы, как-то нам сказали, что ну, стул на нем сидят. Все, мы как-то приняли, не стали вот это переваривать, расщеплять и доказывать, что может быть есть варианты, но бывают варианты, но мы знаем, что стул это предмет, на котором сидят.
Неудачный пример.
Неудачный. Почему? Например, мы видим стол и в наших широтах за столом едят. Там на стол что-нибудь кладут. А если взять это, или там шуринка, ложка для того, чтобы кушать, а не глаз выкалывать, правильно? А допустим, есть эти народы, которые кушают руками, и в японцы вообще палочками. То есть, как бы опытным путем мы можем и то, и другое пробовать, но мы как-то не оспариваем то, что стул это предмет, на котором сидят. А есть интроект, который мешает девушке, например, знакомиться с парнями. Когда мама сказала, что пойдешь, ну, будешь знакомиться на улице, изнасилуют. Ну и вот решила однажды попробовать, неудачно попытались, там напали, и все, у нее теперь этот интроект, говоришь, нет, на улице знакомиться нельзя.
Только в помещении.
Ну, только в помещении, или еще что. То есть это уже интроекты, которые нужно переваривать и как-то там менять.
Окей, я ну, просто пытаюсь для себя разобраться, но для меня вроде бы к тему. Вот, допустим, ну, там со своими я как-то справляюсь. И когда приходит клиент, вот что происходит в терапии или что дает терапия, это же опять тема вечная. И никто до сих пор не может толком сказать. То ли научение, то ли проживание, хер поймешь. И тогда я хочу лучше ориентироваться, ну вот исходя из этой теории, что я клиенту, допустим, ну, реально ну, даю или не даю.
То, что он запрашивает, то он и получает.
Лучше бы допустить такое решение.
Нет, ну вообще, смотри, это очень спорный вопрос. Потому что вообще, сколько ты знаешь, как правило, клиент, вот сильно невротизированный клиент, вот Фрейд об этом еще писал, он приходит в терапию для того, чтобы стать еще более совершенным в своем неврозе. И это правда. Вот клиентка, о которой я говорила, которая не хочет чувствовать. Вот ей больно чувствовать, поэтому она все пытается себя вот, лишить способности чувствовать, анестезировать. И ко мне она пришла для того, чтобы я научила ее совершенной анестезии, чтобы она вообще ничего не чувствовала. Это запрос. Это то, как она видит свою ситуацию. Но это же не означает, что я кивнул головой и скажу, и сейчас.
Когда есть с чем работать, когда мы начинаем глобально ничего дробить на то и объяснять, что конкретно она не хочет чувствовать, и что она
что конкретно она не хочет чувствовать, каким образом она получает те чувства, которые она не хочет чувствовать. Вот что у нее там внутри такого волшебного сложено, и как оно там волшебно устроено, что она вот в любых отношениях чувствует это, только это и ничего другого. Да? И, то есть на самом-то деле клиент приходит к нам не за тем, о чем он говорит, как правило. За тем, о чем нам говорят, приходят на консультацию, на одноразовую консультацию. Вот пришли и говорят, у меня ребенок плохо пишет. И невозможно его этому научить. Я уже орала, била, наказывала. Это вот телефон отняла, компьютер запретила, уроки делает плохо, пишет безобразно.
И выясняется, что оказывается, что он только это делает, если мама на душе стоит мама.
И дальше, если я знаю волшебный способ, я с ней волшебным способом с легкостью поделюсь. А я, в общем, знаю волшебные способы. Я ей подробно расскажу, она еще на бумажке запишет. Я ей расскажу, что вот ей надо делать с этим ребенком. Вот по этапам все распишу. Она за этим пришла, я ей про это все рассказала, и она отвалила это делать с благодарностью. Вот она это будет делать, и будет ей счастье. Это консультативный запрос. Люди с консультативным запросом приходят к нам часто. Приходит к нам человек, у которого там на работе какие-то сложные отношения с начальником. Да ну-ка я мне разбирать с ним отношения с его папой, мамой, бабушкой, дедушкой и школьной учительницей. Зачем мне с этим возиться, если он мне ничего такого не говорит? Вот у него есть совершенно конкретные проблемы с начальником. Если я понимаю, как эти проблемы могут быть урегулированы, зачем я должна разбираться с ним и настаивать на том, чтобы он освоил тонкое искусство. Это вот...
Зачем ему вместо стрижки
предлагать? Не надо! Если он пришел постричься, пожалуйста, на здоровье. Я ему расскажу, как можно обращаться с этим начальником. Вот он мне рассказал про начальника. Если я про это знаю, вот если я знаю, что он может сделать. А я много чего знаю, я ему расскажу. Я не буду его мурыжить. Я не буду требовать от него развития в нем творческого приспособления. Ну, хуя ему это надо? Скажи, пожалуйста. Он ко мне пришел один раз за конкретную вещь. Я ему эту конкретную вещь могу дать, она у меня есть. Я подозреваю, я не унижу его этим. Вот знаете, вот это встроенный предохранитель для студентов, которые изучают психологическое консультирование. Не давайте советов. Потому что какой совет может дать студент? Правильно, это встроенный предохранитель. Мне надо, чтобы студенты давали людям советы. А у меня можно советы спрашивать. Потому что вот есть какие-то вещи, ответы на которые я знаю просто. Более того, тут есть люди, которые тоже знают ответы на какие-то конкретные вопросы. Кто-то про лечение, кто-то про учение, кто-то еще про что-нибудь, кто-то про вождение машин. Ну, то есть вот, если к вам пришли с этим вопросом, вам же не обязательно требовать от клиента, чтобы он развивал себе творческое приспособление. Можете просто ответить.
Завали.
Может, на личных любить. Мне очень интересно, вот ты готова вроде бы больше, ну, объяснить. Да. Я помню, пришла клиентка, и она, история была не длинная, я сразу понял, у нее не страх, а отвращение.
Ну.
Я мог ей об этом сказать.
Да.
Хер вы знает, мне было очень важно, чтобы она сама до этого дошла. Ну, мне казалось, что если я ей скажу, она, ну, так не оценит и не усвоит, как если она сама поразмышляет немножко. Ну, я ударил ее 3 встречи.
Но она сказала, ну, поняла?
Да.
Ну, это можно.
Вот ты как-то так представляешь?
Это
вот
же, ну, это же разные абсолютно вещи. Просто же, простой способ.
А нет, не я же тоже, прежде чем... Прежде чем я... Это, я не говорю авторитарно. Вот я говорю, слушай, а может быть это вот это вот. Вот у меня складывается впечатление, что, знаешь, ну, для меня это похоже на, вот для меня это похоже на отвращение. Это когда об этом так говоришь, мне так противно становится, меня аж подташнивать начинает. Слушай, это не про отвращение часом. И человек может со мной согласиться и сказать, да, ой, правда. А может сказать, да ну какая ерунда, какое-то неотвращение. Я говорю, ну, значит, неотвращение. Я же не буду сгоняться за клиентом со своей гипотезой. Вот гипотеза, она зачем человеку нужна, вот психотерапевт, зачем нужна гипотеза? Для того, чтобы выяснить, правильно ли я понимаю клиента.
Чтобы
проверить. Я правильно понимаю, но я неправильно понимаю. И гипотезу я буду уточнять до посинения.
Потому что вот если клиент, например, склонен к интроектированию, он может схватить действительно там сразу.
Что угодно.
Все, что угодно там скажешь ему. Да. Но это же тоже заметно в контакте.
Конечно.
Ну, если он хватает все, что ты ему говоришь.
Вообще, понятно, вот гештальт-клиенты – это ужас психотерапевта. Обученный гештальт-клиент – это страшно. Это страшно. Приходит обученный гештальт-клиент к терапевту. И говорит, у меня такие серьезные проблемы с границами. Плюс безопасность. Или еще с какой-нибудь хуйней. И я понимаю, что все. Сейчас мне вынесут весь мозг.
Да.
Через ухо, чайной ложкой. Это будет страшно. Потому что то, что она... Потому что то, что она мне сейчас говорит, оно, не, оно может быть правда про это. Но за этим не стоит никакого переживания. Вот я хочу обратить ваше внимание. Вот когда нас на гештальте чему-то учат, да, нам все время говорят разные слова, но время от времени типа напоминают про харизм. Про целостность. Граждане, нам все время говорят о целостности переживания. О том, что мы на самом деле должны работать с целостным переживанием, в котором представлено все. Тело, телесные ощущения. Там представлены мысли, действия, чувства. Да, там должно быть представлено все. А с чем работает начинающий терапевт с хорошо обученным клиентом? Они работают с номинализациями. Они работают с существительными. Пришли, заявили про границы. Кто эти границы видел? Кто-нибудь видел эти границы?
На контурной карте.
А, на контурной карте. Да, да, да. Точно. А границы личности кто-нибудь видел своими глазами?
Это нужно чувствовать.
Это нужно. даже чувствовать их невозможно. Просто бывает, что люди что-то делают, они делают что-то такое, от чего мне становится негарно. И вот тогда я вспоминаю, что на гештальте меня научили это состояние называть нарушением моих границ.
Да, а в другом методе это может быть как-то по-другому.
Это граждане. Про то, что люди что-то мне делают. И я в ответ что-то переживаю. И вот когда люди мне что-то делают, а я в ответ что-то переживаю, то когда мы с клиентом это обсуждаем, там понятно, о чем речь идет. Что эти люди делают? Что я переживаю? Что я хотела бы, чтобы эти люди делали? И что я не хочу, чтобы они делали? Что именно в том, что они делают, вызывают во мне такие переживания? Какие мои мечты и представления, фантазии и ожидания заставляют меня так разочаровываться и трагически переживать то, что эти люди делают со мной? Да? И вот когда это все про вот это вот и такими словами, то это может быть как-то отрегулировано. С этим можно сделать что-то такое, чтобы можно было жить дальше. А когда вместо этого мы обсуждаем проблему нарушения границ, то это такие кранты, которые могут длиться вечно.
А мне кажется, ты описываешь, ну, так, в общем, в моем представлении нужно работать. Но я не очень представляю, что значит обсуждать нарушение границ. Ну, то, что ты это знаешь, есть для меня обсуждение проблемы границ.
Ну, то есть,
Ладно. Ну, что ли.
Ну, не знаю, что вам в завершение. Я вам это вот сегодня 2 часа рассказывала про Леонтьева, а дальше я вам рассказывала целый час про то, как я это прилагаю в жизни. Потому что вот по моему глубокому убеждению, вот то, как это устроено в моей голове, оно вынесено из Леонтьева. Ну, правда. Как-то вот все остальное, оно туда уже прикладывается, пристраивается, как-то оно туда вот в эту структуру встраивается. Но структура, по-моему, вот была как раз вставлена туда моими преподавателями на психологии. Вот. И это хорошая структура, потому что в нее все хорошо интегрируется. Так все хорошо интегрируется. Потому что вот весь гештальт туда тоже интегрируется у меня безо всякого. Потому что вот, например, вот эта гештальтистская идея про единство поля и self, да? Про единство. Она, в общем, неплохо во все это вставляется, если вспомнить слово жизнедеятельность. Да? Потому что если вот это вся моя жизнь, да, вот осуществление моей жизни, вот в этом мире, который мне представлен, то тогда это и есть self-процесс в поле. Вот для меня self-процесс – это осуществление моей жизни вот в поле. И это тогда вот правда вот эта вот деятельность, которая и составляет, ну, материю человеческой жизни. Потому что вот материя нашей жизни – это правда, это деятельность. Потому что мы все время действуем. Даже когда мы думаем. Это тоже действие, но только свернутое, ушедшее внутрь. Потому что всякая человеческая мысль есть бывшие редуцированные действия.
Ну, вот. Ну, больше редуцированное действие.
Да, это, да, да, это когда-то было внешнее действие. Значит, вот эти чревовещатели и всякие там ясновидящие и все остальные, они на самом деле обладают талантом читать нашу внутреннюю речь. Наша внутренняя речь, вот мы когда про себя думаем, да, если снять миограмму, вот миограмма это называется, да, ну вот электрический сигнал с говорильных мышц. Вот, да, если вот если снять здесь, вот поставить здесь датчики и снимать электрические сигналы, то когда мы думаем молча, тем не менее микросокращение губ, языка, щек, голосовых связок все равно происходит. Мы, когда думаем, мы говорим про себя. Наше мышление речевое – это свернутая речь. Вот эти наши звучащие дети, которые сначала там звучат громко, потом шепотом, потом замолкают. Это и мы тоже. Речевое мышление – это свернутая речь. Поэтому все наши мысли – это, в общем, бывшие действия. И они там не только бывшие действия, а это еще и бывшие зрительные образы, это бывшие слуховые образы. Да, это вот чего-то такое. Оно, конечно, да, да, оно, конечно, вот постепенно ложится на дно, да, и у нас остаются на поверхности только очень свернутые вещи. Ну вот, да, символические, да, символические вещи. Но за этими символами все равно есть какая-то предыстория. И вся эта предыстория, она все равно с нами. Да, она все равно, да, она все равно, она есть внутри, она не утрачивается. Вот, поэтому, ну, вот правда, если у нас имеется какой-то убийственный стереотип, да, хорошо бы его добыть на поверхность, развернуть и разрушить.
Ну, не зря же придумали такое название.